1861 год был один из самых лучших для империи. Все обстояло благополучно, все уравновесилось, примирилось, покорилось новому порядку. Оппозиции и смелых мыслей было ровно настолько, насколько надобно для тени и слегка пряного вкуса. Лабуле очень умно хвалил Нью-Йорк в пику Парижу, Прево Парадоль — Австрию в пику Франции. По делу Миреса делали анонимные намеки. Папу было дозволено исподволь ругать, польскому движению слегка сочувствовать. Были кружки, собиравшиеся пофрондерствовать, как бывало мы собирались в Москве в 40-х годах у кого-нибудь из старых приятелей. Были даже свои недовольные знаменитости, вроде статских Ермоловых, как Гизо. Остальное все было прибито градом, и никто не жаловался. Отдых еще нравился, так, как нравится первая неделя поста со своим хреном да капустой после 7-дневного масла и пьянства на масленице. Кому постное было не по вкусу, того трудно было видеть. Он исчезал на короткое или долгое время и возвращался с исправленным вкусом из Ламбессы или из Мазаса. Полиция, великая полиция, заменившая великую армию, была везде, во всякое время. В литературе плоский штиль, плохие лодочники плавали спокойно на плохих лодках по некогда бурному морю. Пошлость пьес, даваемых на всех сценах, наводила к ночи тяжелую сонливость, которая утром поддерживалась бессмысленными журналами. Журналистика в прежнем смысле не существовала. Главные органы представляли не интересы, а фирмы. После лондонских газет, писанных сжатым деловым слогом, с нервом, как говорят французы, и мышцами, парижские передовицы нельзя было читать. Риторические декорации, полинялые и потертые, и те же возгласы, сделавшиеся больше, чем смешными, гадкими, по явному противоречию с фактами, заменяли содержание. Страждущие народности постоянно приглашались по-прежнему надеяться на Францию. Она все-таки оставалась во главе великого движения и все еще несла миру революцию, свободу и великие принципы 1789 года. Оппозиция делалась под знаменем бонапартизма. Это были нюансы одного и того же цвета, но их можно было означать в том роде, как моряки означают промежуточные ветры. Норд-норд-вест, норд-вест-норд, норд-вест-вест, вест-норд-вест. Бонапартизм отчаянный, беснующийся, умеренный. Бонапартизм монархический, бонапартизм республиканский, демократический и социальный, бонапартизм мирный, военный, революционный, консервативный, наконец, пале-рояльский и тюльерийский. Вечером поздно бегали по редакциям какие-то господа, ставившие на место стрелку газет, если она где уходила далеко, за Норд-Квесту. Они поверяли время по хронометру префектуры, вымарывали, прибавляли и торопились в следующую редакцию. В кафе, читая вечерний журнал, в котором было написано, что адвокат Миреса отказался указать какое-то употребление сумм, говоря, что тут замешаны слишком высоко поставленные лица, я сказал кому-то из знакомых: «Да как же прокурор не заставил его назвать? И как же не требуют этого журналы?» Знакомый дернул меня за пальто, огляделся, сделал знак глазами, руками, тростью. Я недаром жил в Петербурге. Понял его и стал рассуждать об абсенте с сельтерской водой. Выходя из кафе, я увидел крошечного человека, бегущего на меня с крошечными объятиями. На близком расстоянии я разглядел Даримона. «Как вы должны быть счастливы!» — говорил левый депутат, возвратившись в Париж. «О, воображаю! Не то, что пособенно!» Доримон остолбенел. «Ну что, мадам Доримон и ваш маленький, который, верно, теперь ваш большой, особенно если он не берет в росте примера с отца? Все тот же, отлично! Ха-ха! Très bien!» Искренно. И мы расстались. Тяжело мне было в Париже. И я только свободно вздохнул, когда через месяц сквозь дождь и туман опять увидел грязно-белые меловые берега Англии. Все, что жало, как узкие башмаки при Людвиге Филиппе, жало теперь, как колодка. Промежуточных явлений, которыми упрочивался и прилаживался новый порядок, я не видал, а нашел его через 10 лет совершенно готовым и сложившимся. К тому же я Париж не узнавал. Мне были чужды его перестроенные улицы, недостроенные дворцы и, пуще всего, встречавшиеся люди. Это не тот Париж, который я любил и ненавидел, не тот, в который я стремился с детства, не тот, который покидал с проклятием на губах. Это Париж, утративший свою личность, равнодушный, откипевший. Сильная рука давила его везде и всякую минуту, готова была притянуть вожжи, но это было не нужно. Париж принял вторую империю. У него едва оставались наружные привычки прежнего времени. У недовольных ничего не было серьезного и сильного, чтобы они могли противопоставить империи. Воспоминания тацитовских республиканцев и неопределенные идеалы социалистов не могли потрясти цезарский трон. С фантазиями надзор полиции боролся несерьезно, они его сердили не как опасность, а как беспорядок и бесчинство. Воспоминания досаждали больше надежд. Орлеанистов держали строже. Иногда самодержавная полиция нежданно раздражалась ударом несправедливым и грубым, грозно напоминая о себе. Она нарочно распространяла ужас на 2 квартала и на 2 месяца и снова уходила в щели префектуры и коридоры министерских домов. В сущности, все было тихо. 2 самых сильных протеста были не французские. Покушениями Пианори и Орсини мстила Италия, мстил Рим. Дело Орсини, напугавшее Наполеона, было принято за достаточный предлог, чтобы нанести последний удар. Он удался. Страна, которая вынесла законы о подозрительных людях Эспиноса, дала свой залог. Надобно было испугать, показать, что полиция ни перед чем не остановится. Надобно было сломить всякое понятие о праве, о человеческом достоинстве. Надобно было несправедливостью поразить умы, приучить к ней и ею доказать свою власть. Очистив Париж от подозрительных людей, Эспинос приказал префектам в каждом департаменте открыть заговор, замешать в него не меньше 10 человек, заявленных врагов империи, арестовать их и представить на распоряжение министра. Министр имел право ссылать в Кайенну, Ламбессу без следствия, без отчета и ответственности. Человек, сосланный, погибал, ни оправдания, ни протеста не могло и быть, он не был судим. Могла быть одна монаршая милость. «Получаю это приказание, — рассказывал префект Н. нашему поэту Ф.Т. Что тут делать? Ломал себе голову, ломал, положение затруднительное и неприятное. Наконец мне пришла счастливая мысль, как вывернуться. Я посылаю за комиссаром полиции и говорю ему, можете вы в самом скором времени найти мне 10 отчаянных негодяев, воров, неулеченных по суду и тому подобному. Комиссар говорит, что ничего нет легче. Ну так составьте список. Мы их нынче ночью арестуем, а потом представим министру как возмутителей. Ну что же? — спросил Т. Мы их представили. Министр их отправил в Кайенну. И весь департамент был доволен, благодарил меня, что так легко отделался от мошенников, прибавил добрый префект, смеясь.